Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. 21 ноября 2013 года в Киеве началась акция протеста против отказа президента Януковича подписать соглашение о ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Евромайдан привел к смене власти в Киеве. Ну, началась интервенция России в Крым и Донбасс. 5 лет прошло с начала Евромайдана, и промежуточные результаты того, что произошло в Украине, да и в России, обсудит политико-экономист Дмитрий Некрасов, историк Виктор Мироненко, они у нас в студии. И из Украины с нами на связи обещали быть политологи Владимир Фисенко, Тарас Березовец и Андрей Ермолаев. Давайте начнем с такого принципиального вопроса. Была ли это революция, то есть какая-то вот серьезная смена той системы, которая существовала в Украине до этого? Виктор Иванович, начнем с вас.
Да нет, я не думаю, что события вот в своем начале, когда они только начали развиваться, они предполагали какую-то революционность. Я думаю, это была инерционность, определенная реакция на некие действия администрации Януковича, какой-то инстинкт самосохранения, особенно со стороны мелкого, среднего предпринимательства, на котором Украина держалась все это время. То есть, но затем общими усилиями администрации Януковича, общественности украинской, Российской Федерации, все это действительно переросло в некие события, которые, на мой взгляд, поставили крест на Третьей Украинской Республике. И практически вся система, которая создалась с 91 года, вот этой первой полностью суверенной Украинской Республики, она рухнула во время этих событий. Вот уже 5-й год идет попытка сооружения чего-то другого, пока довольно трудная, сложная, противоречивая. То есть это не была революция изначально по замыслу.
Ну, а получилась-то революция?
А получилась революция.
Так, что скажете, Дмитрий?
Ну, есть как бы два разных взгляда, два разных среза реальности. То есть есть, условно говоря, что принято говорить политически, какой у нас политический язык, что хорошо, что плохо, и что, каковы вот эти политические декорации. А есть история институциональная о том, как работают институты, суды, там, налоговый режим и многие другие вещи. Ну, какие, в общем-то, там чиновники по качеству. То есть то, что касается, конечно, риторики и антуража режима, ну, безусловно, он изменился. То есть совершенно другие даже, там, в принципе, содержательные речи произносятся, другая... все по-другому выглядит. Но с точки зрения институциональной сказать, что произошла какая-то глубокая модернизация, я не могу. То есть, по сути, качество государственного управления, конечно, наверное, несколько выше, чем при Януковиче. И там нельзя говорить, что нет вообще никакого прогресса. Безусловно, там какой-то прогресс
есть. А мы это обсудим обязательно.
Да,
есть, нет какой.
Но как бы глобально вот какого-то качественного прорыва, качественного рывка, который бы изменил ситуацию радикально и сделал бы Украину из такой типичной постсоветской страны какой-то такой хорошо управляемый западного стиля, этого не произошло.
Да? Но вот чудес не бывает, наверное, да?
Ну, в целом, ну, знаете, с другой стороны, в Грузии чудеса случались, то есть нельзя сказать, что чудес совсем не бывает, хотя да, я бы не ожидал каких-то таких больших чудес на постсоветском пространстве, но в данном случае конкретно чудо не произошло, хотя сказать, что ничего не произошло, тоже нельзя.
С нами из Киева Тарас Березовец, добрый вечер, я хотел тоже вас услышать все-таки о том, что такое революция достоинства, вот как это называют у вас в Украине.
Да, добрый вечер, Михаил. Ну, в первую очередь мы должны говорить о том, что в 2013-2014 году народ Украины восстал против тирании, которая усиленно насаживалась режимом Виктора Януковича. Это не были просто слова. Режим Януковича похищал, убивал людей задолго до того, как случились все эти события. И то, когда мы увидели сжато на протяжении буквально 3 дней убийство свыше 100 украинских мирных граждан, которых снайперы, очевидно, к которым отношение имело, в том числе российские спецслужбы, были убиты в центре европейской столицы, в городе Киеве, это лишь малая часть тех преступлений, которые были совершены в последующие годы. Если мы говорим действительно о том, насколько глубинные институциональные изменения произошли в Украине, я бы посмотрел, насколько успешными были реформы в любой стране, европейской или другой, если бы против нее была развязана полномасштабная война с армией, которая является второй по силе в мире, при 10% оккупированной территории, при том, что экономика страны упала за несколько месяцев, мы фактически потеряли треть собственной экономики. Тем не менее, даже в этих условиях необходимые реформы проводятся, и это признают в том числе специалисты крупнейшего и самого старого тинг-тенка в мире, Chatham House, британского экспертного центра, который на днях опубликовал широкомасштабное исследование относительно структурных реформ в Украине. Наряду с проблемами, которые британские эксперты признали, в частности, в реформировании органов безопасности, внутренних дел, таможенной службы, они, тем не менее, признают, что созданные уникальные механизмы борьбы с коррупцией и глубина реформ в Украине является беспрецедентной. Подобного рода реформы на территории бывшего Советского Союза проводились только в странах Балтии, которые, как мы знаем, являются членами НАТО и ЕС.
Скажите, а вот есть сейчас понимание, почему действительно вот Майдан настолько вывел из себя Владимира Путина, что он так безоглядно стал действовать военными методами вот этой гибридной войны, да, что его испугало? На одну народную революцию 2004 года реакция была совершенно иная. Тарас, начнете вы, потом я хотел бы других услышать.
Ну, если коротко, то, в принципе, все свои глубинные психологические комплексы, они глубоко поразили лично Владимира Путина. Он высказал во время общения с лидерами НАТО и тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Когда он сказал известные слова о том, что значительная часть Украины подарена нами, если Украина уйдет в НАТО и ЕС, она уйдет туда без Донбасса и Крыма. И скажите после этого о том, что в данном случае это тот редкий случай, когда Владимир Путин не соврал.
Хорошо, что вы скажете, Дмитрий, на реакции России? Была одна действительно революция, 2004 года, оранжевая, потом вторая, и совершенно разные отношения.
На первую революцию тоже была достаточно реакция болезненная. Просто другое дело, что, может быть, там не было инструментария достаточного и достаточной уверенности в себе в тот момент, там, условно говоря,
режима Кремля. Но никто же не стал рвать Украину на куски,
правда? Не стал рвать Украину на куски, но если мы вспомним, что происходило, допустим, внутри страны после этого, когда там все стали готовиться к нашей оранжевой революции, готовить какие-то штурмовые отряды, каких-то запускать проекты самые разнообразные. То есть Путин очень болезненно прореагировал на первую революцию. Просто ко второй он обладал большим объемом ресурсов, там, власти там, и всего прочего. И это первое, да. Но сама Украина оказалась в гораздо более слабой ситуации. Просто объективно это второе. И я тоже тут, на самом деле, там, Крым Крымом, то есть я бы различал вот Крым и Донбасс как субъектность Путина в том, чтобы все это дело развязать. То есть если Крым, это понятно, полностью его решение, то Донбасс, мне кажется, здесь была скорее некая череда событий, где сам Кремль скорее реагировал, в смысле, там, определенные башни начинали что-то делать, а потом уже наши идиотские принципы, типа там своих не сдаем и все вот то, что там они постоянно говорят, просто дальше как бы слово за слово.
Что называется. Это такая теория бюрократического хаоса?
Ну да, я не вижу вот именно в Донбассе какой-то там что-то было заведомо, то есть Путин точно не хотел там войны на Донбассе, да, то есть там Крым, понятно, а вот туда он влез просто в силу того, что так сложилось.
Кто же Новороссию это везде вещал?
У нас есть целый набор людей, к которым там часто относятся Глазьева, там, Малафеева и много других товарищей при власти и околовластных кругах, которые многие вещи были действительно в значительной степени самоходные. То есть, по крайней мере, такого результата точно в Кремле не хотели и не ожидали, прямо скажем. Прямо. Не только не хотели, но и не ожидали. По Донбассу я имею в виду.
Хорошо, Виктор Иванович, что вы скажете? Действительно странная позиция. С одной стороны, российская власть, как она выражалась, боялась потерять Украину, а с другой стороны, она сделала все, чтобы ее потерять, так сказать, силовыми методами.
С моей точки зрения, очень серьезное отличие между 2004 годом и 2014 состоит в том, как мне кажется, что в 2004 году и у самого Владимира Владимировича, и у его экспертов еще оставались иллюзии, что можно каким-то образом вернуть Украину. Не удалось это на этих выборах с Януковичем, но вот тогда было остановлено всякое общение с новой администрацией. Меня сам Ющенко просил как-то какие-то контакты установить, что не удавалось сделать. То я думаю, что уже в 2014 году это, пожалуй, тот редкий, чрезвычайно редкий случай, когда оценка была сделана абсолютно точная экспертными, обслуживающими Кремль. То есть стало ясно, что борьба за влияние в Украину проиграна окончательно. обязательно. И, как говорят про Ферранти, нужно брать свои взятки. Причем брать столько, сколько удастся взять. Лучше взять столько, чтобы она вообще рухнула там и разделилась по левому берегу или еще по какой-то границе. Ну или, во всяком случае, брать то, что взять можно, нанести максимальный удар. Мне кажется, что в Кремле и в тех, кто определял эту политику, наконец-то пришло понимание того, что вся долгая 20-летняя борьба за влияние в Украине была с треском проиграна.
Именно из-за Майдана?
Нет, не из-за Майдана. Она была проиграна потому, что, к сожалению, у нас в тех кругах, которые должны экспертировать политические решения и обеспечивать политические решения, на мой взгляд, ну, по крайней мере, мои 10 лет, как я занимаюсь Россией-украинской проблематикой, совершенно искаженное, извращенное представление о происходящем в Украине. Выдуманное. Выдуманное, искусственное и нарисованное. И всякий раз на лице удивление после того, когда очередное действие оборачивается 100% противоположным результатом. Но если до этого удавалось, как бы, так сказать, мне кажется, руководство политической России как-то, так сказать, убеждать, что еще не все потеряно, то в 2014 году эти действия, с моей точки зрения, говорят о том, что руководство-то как раз пришло к выводу, что потеряно все. И нужно забирать то, что можно забрать. У меня такое впечатление.
К нам подключился Андрей Ермолаев, тоже из Киева. Добрый вечер. Я хотел бы вас тоже услышать, собственно, вот о российской реакции на Майдан. У вас есть тоже какое-то объяснение, почему она была такой, ну, мягко говоря, деструктивной?
Добрый вечер всем. Рад всех слышать. Ну, я думаю, что происходящее в Украине в последние десятилетия, а то и полутора десятилетия, не имеет смысла рассматривать только в одной плоскости. Я бы сравнил происходящее с знакомым нам тортом Наполеон. Есть сложные внутренние процессы, связанная с так называемой вот этой постсоциалистической трансформацией и развитием крайне противоречивого, но национально-демократического процесса с огромным количеством нерешенных и до сих пор проблем. Например, эффективности социального государства, взаимоотношения труда и капитала, несбалансированным взаимоотношением регионов и политическим использованием различий регионов, ну, языковый вопрос, религиозный, социально-этнические группы в электоральных циклах. Которые, и вот эта плоскость, она периодически выливается в политические внутренние кризисы. Особенно учитывая то, что накладывается и ностальгия по прошлому, участие населения пожилого, и различия региональные, и конфликты, собственно, социальные. У нас это стало уже традицией. Восточные против западных, левые против националистов, национал-патриотов, как часть внутренней жизни. Но я рассматриваю эту плоскость как раз как сложный трансформационный процесс, если хотите, длящуюся посттоталитарную социальную революцию. Ведь эти процессы были в большинстве других республик. Другое дело, что, например, у нашего соседа России процессы бурления социального после первого десятилетия капитализма закончились реставрацией. Для России, наверное, успешной. В Украине процесс бурления продолжился. И вот проблемы, поднимаемые еще 10-15 лет назад, выливавшиеся в первом Майдане, вопросы социальной справедливости, европейских стандартов, европейской мечты, если хотите, и отразившиеся в начале майданного процесса 2013-2014 года, связанные с правами человека, свободой слова, свободой предпринимательства, социальной справедливостью, они так и остались нерешенными. То, что происходило в Украине внутри, например, постоянная подмена поставленных острых революционных вопросов сменой так называемых олигархических династий, стало уже хронической внутренней проблемой. И после первого, после второго Майдана у участников этого процесса разочарование, критика, говорят о контрреволюции, перевороте – это внутренняя повестка. Внешний пласт – это взаимоотношения Украины и России в постсоветский период. Я считаю, что главная ошибка, которая была совершена украинскими политическими элитами, это отсутствие диалога о толерантности национального развития каждой из стран. Особенно это обострилось в ситуации, когда в России все популярнее стала идея нового русского мира, исторических споров, связанных с тем, являемся мы одним народом или двумя народами. Причем, к сожалению, это стало не предметом споров там, историков, гуманитариев, философов, а политической риторикой, особенно от лица первых лиц. На фоне того, что происходит в Украине последние 10-15 лет, это все больше стало восприниматься как в демократических, так и в недемократических кругах, как проявление агрессии, агрессивных намерений, российская угроза, так называемая. И вот это сделало невозможным сам дискурс о восстановлении так называемой дружбы. Потому что дружба — это же не торговля, да, это какое-то состояние отношений между народами, элитами. Это слово, ну, приобрело негативную коннотацию, воспринимается как навязывание новой империи или новых имперских планов со стороны России. Особенно это отразилось в событиях 13-14 года. Ну и последний момент. Это роль российской власти, российских спецслужб, российской военной машины в 2014 году в Крыму и на Донбассе. Не знаю, когда мы сможем об этом говорить совершенно открыто и честно, потому что у нас все превращается в взаимное обвинение. Но, к сожалению, факт прямого вмешательства очевидным является для большей части граждан Украины. Потому что тому есть и прямые, и косвенные свидетельства. Учитывая, что аннексированный Крым оформлен как результат референдума, признанный Российской Федерацией, Крым как республика включен в состав Российской Федерации, стал частью округа, в рамках российской политической внутренней картины мира этот процесс представляется, выглядит абсолютно законным и естественным. В Украине, учитывая, с чем столкнулись политики и граждане, это выглядит как, ну, такое лживое забирание, да, земель и народа. А к этому тебе добавим настроение. Действительно, в Крыму традиционно население толерантно относится к России, сохранялась ностальгия по дружбе, по старой атмосфере вот, совместной жизни. Вот это все привело к этому коктейлю крымской легенды. То ли забрали, то ли украли, но Крыма Украины нет. В Донбассе же ожидание восстановление нормальных отношений с Россией вылились в миф о возможном крымском сценарии. Многие участники сепаратистских движений декларировали, да и декларируют до сих пор, что Донбасс, так же как и Крым, в будущем из Украины после изменений 2014-2015 года станут частью Российской Федерации. Вот эта карта, она играется до сих пор. Подводя черту, наверное, на первое место все-таки нужно ставить вопрос устойчивого перемирия и честных переговоров сторонних. Потому что на многие вопросы мы не ответим. А вот в плоскости внутриукраинских событий я просто констатирую как факт, что в Украине в очередной раз мы имеем дело с прерванным революционным процессом. В Украине устойчивые демократические ожидания, теперь уже помноженные на острейшие социальные проблемы. Конфликт богатства и бедности, обнищание людей, недовольство очередными лживыми политиками, которые воспользовались Майданной трибуной для оформления власти, Винницкая династия, так называемая. И есть опасность, что следующий социальный взрыв или социальный протест может вылиться в очередные центробежные процессы. Потому что отсутствие внятных ответов, в чем природа революционного процесса Майдана и почему она подменяется властью очередной олигархической группы, к тому, что страна постепенно начинает распадаться.
Внутреннее напряжение. Вы нас все-таки так уж не пугаете, но до какого-то предела можно пугать, но все-таки распада страны, мне кажется, дальше того, что оккупировано сейчас российскими силами, в общем, наверное, нет. Но есть действительно вот такие настроения невеселые. Вот у меня, например, тут выступление такой Ольги Богомолец, которая критикует нынешнюю власть, а говорит, что в высокие кабинеты проникли негодяи, реформы непрофессиональные, деградация экономики, деиндустриализация страны, там стали самой бедной страной Европы, значит, у власти снова олигархи, украинцы массово бегут из страны, вокруг сплошная депрессия и пессимизм, и все-таки она пишет, я бы, если бы был Майдан, вот как бы заново решать, идти туда или нет, я бы все равно пошла, история не завершена, роды продолжаются. Дмитрий, так что же все-таки рождается, на ваш взгляд, как экономиста, например?
Ну, на самом деле, если говорить чисто про экономическое развитие, то достаточно серьезный спад был, конечно, обусловлен не только войной, и даже момент спада, ну, то есть война – это, в общем-то, как конец, вторая половина 14-го, начало 15-го года, а пик спада – это вторая половина 15-го года по ВВП. Да, то есть понятно, что это и риски, ну, как переоценка рисков бизнесом, связанным как с внутренней политической турбулентностью, так и с войной. Это и ну, некоторые, может быть, не самые здравые экономические решения экономических властей. То есть, ну, сейчас вроде как идет экономический рост. Я думаю, что в целом...
Выше, чем у России, но, говорят, эффект низкой базы.
Да, это эффект низкой базы. Нет, я думаю, что там в какой-то среднесрочной перспективе этот рост продолжится, но какого-то там рывка я бы здесь тоже не ожидал. Тем более, значительная часть трудоспособного населения уезжает на заработки в другие страны. Это, в общем-то, никогда не хороший фон для того, чтобы быстро экономически расти. Соответственно, хотя некоторые сектора, там, допустим, то же самое сельское хозяйство будут, я надеюсь, динамично развиваться.
Ну, смотрите, газовая независимость от «Газпрома».
Это
там
вполне возможно.
Там кое-что навели порядок в «Нафтогазе».
Вот смотрите, вот давайте, да, как раз, вот два сектора – газ и сельское хозяйство. Ведь на самом деле в Украине не были произведены многие из тех реформ, которые у нас произвели в начале 2000-х. Там до сих пор мораторий на продажу земли. Это вот отрасль, которая могла бы быть локомотивом, она является локомотивом, она могла бы развиваться еще быстрее, во многом тормозится из-за отсутствия структурных реформ. А структурных реформ нет, потому что социал-популистские настроения сильны, и власть пытается с ними заигрывать. Второе. Тот же самый газ. Ведь Украина в свое время добывала до 70 миллиардов кубометров. То есть сейчас потребление 40, добыча 20. А когда-то, в 70-е годы, там добывалось до 70 миллиардов. Это можно все сейчас восстановить, но, опять-таки, нет нормального законодательства и нормальной политики в области недропользования. Опять же таки, все государственное, ну, в смысле, не то чтобы все государственное, по крайней мере,
но
уровень государственного контроля избыточен, скажем так. Вот либеральных, по-настоящему либеральных экономических, я подчеркиваю, реформ, то есть я не про демократию там и все такое прочее, я говорю именно про экономические вещи, во многих отраслях они даже находятся сзади за тем, что было сделано там в начале 2000-х в России. То есть, грубо говоря, до сих пор этих реформ нет, а настроения таковы, ну, население, да, что такие реформы провести очень сложно, и ближайшая выборная кампания, скорее всего, будет социал-популистской, по крайней мере, все будут разыгрывать эту карту, и после такой социал-популистской кампании, опять-таки, очень сложно проводить праволиберальные реформы.
Ну, то есть, слушайте, вы понимаете, вот то есть... вам пример, пожалуйста, вам же нравится пенсионная реформа в России. Путин провел социал-популистскую кампанию, а потом заворачивает гайки.
Ну, вот у Путина всяко в этом бывает. Смысле гораздо больше свободы рук, нежели у Украины, потому что там действительно гораздо большая степень демократичности и больше разных групп. Поэтому в том-то и дело, что я не вижу сил, которые могли бы провести реальные, очень жесткие, необходимые, там еще более жесткие реформы необходимы, чем у нас, потому что ситуация там гораздо хуже, особенно там, допустим, в сфере пенсионной реформы. Чтобы провести такую реформу, нужна власть, которая может себе это позволить. А такой власти очень сложно сложиться в текущих условиях. То есть это как бы, ну, просто настроения таковы, и соответственно, вот если бы в начале, на пике военных всех этих действий, ведь обычно жесткие праволиберальные реформы проводят такие националистические правительства, да, то есть это было и в Прибалтике, это было и в Грузии и так далее. Может быть, и был бы какой-то шанс, что они бы провели быстрые, радикальные реформы, которые Украине остро необходимы. То сейчас, когда очень сильны всякие социал-популистские настроения, я боюсь, что следующая кампания и следующая власть не сможет, опять-таки, провести столь необходимых ярких правых либеральных.
Ну, вот давайте мы Тараса Березовца тогда спросим. Тарас, ну, во-первых, вы, наверное, слышали вот выступление вашего коллеги, такое мягкое, я бы сказал, вот в отношении России, как мне кажется. Во-вторых, все-таки о действующих каких-то силах реформ, есть они или нет?
Ну, вы знаете, вот как раз в тот момент, когда мы обсуждали пятилетие украинской революции достоинства, в этот самый момент Верховная Рада в первом чтении 311 голосами приняла изменение Конституции, которая закрепляет выбор НАТО в качестве стратегической цели Украины. Это фактически есть ответ на ту агрессию, которую Путин решил развязать против украинского народа 5 лет назад. Что того относительно того, что говорил Дмитрий Некрасов, ну, вы знаете, таких, как Дмитрий, в Российской Федерации, к сожалению, абсолютно меньшинство, я говорю, без иронии, думающих, да, абсолютно понимающих, но я хочу возразить Дмитрию в той части, что проводить реформы сегодня непопулярные, и Дмитрий абсолютно здесь прав, условия, когда популизм, а точнее демагогия сегодня захватывает, захлестывает все европейские демократии, действительно, достаточно сложно. Парадоксально, но в стране с таким сильным авторитарным режимом, как Россия, Владимира Путина действительно развязаны руки. Именно по этой причине он абсолютно без сопротивления проводит крайне жесткую но в то же время необходимой для российской экономики, стагнирующей российской экономики, пенсионную реформу. Я представляю, как бы подобная реформа реализовывалась в стране демократической, такая как Украина, например, где существуют очень разные подходы, есть свои популисты, есть люди-реалисты. И именно в этом и отличается разница между демократическими государствами и странами авторитарными. И здесь Дмитрий абсолютно прав. Проводить непопулярные реформы в странах с авторитарным, тоталитарным режимом управления намного проще. Ну и, собственно говоря, не знаю, как сказать, режим-близнец путинского режима, режим чилийского диктатора Пиночета в то время и смог провести необходимые реформы чилийской экономики, которая существенно пострадала после нескольких лет разгульного такого левацкого популизма.
Скажите, а вот все-таки относительно борьбы с коррупцией, поскольку на эту тему высказываются очень активные оппоненты нынешнего президента Порошенко, ну, я понимаю, можно закрепить в Конституции там европейский выбор и курс НАТО, это такое вот яркое заявление, это политическое, да, но вот как привлечь к ответственности коррупционеров из числа чиновников получается достаточно сложно, или там создать системы, которые снижают коррупцию при закупках. Что вы об этом скажете?
Ну, смотрите, с 2015 года в Украине выстроена одна из лучших систем борьбы с коррупцией по сравнению с другими европейскими странами. И здесь, опять же, нет никакой иронии. Создана с нуля система, которая не существовала никогда, которая включает в себя Национальное антикоррупционное бюро, специальную антикоррупционную прокуратуру, Национальное агентство по противодействию коррупции, а сегодня еще и Государственное бюро расследований. Все эти четыре структуры вместе с Генпрокуратурой занимаются тем, что за это время, в частности, проведены беспрецедентные конфискации свыше полутора миллиардов долларов, которые хранились на счетах бывшего президента Виктора Януковича, которые были украдены из бюджета Украины, возвращены в украинский бюджет. Назовите мне подобный прецедент в любой европейской стране, его попросту нет. Кроме того, возбуждены уголовные дела и посажены, привлечены к ответственности совокупно свыше 3000 коррупционеров любого уровня. Не говоря о том, что в Украине вот как раз в эти дни разгорается громкий скандал с руководителем Государственной фискальной службы господином Проданом, которого тоже подозревают в коррупции, чья переписка о незаконном влиянии на решение его структуры была вскрыта службой безопасности Украины, он сейчас сбежал, прячется за границей. Нигде, ни в одном из этих случаев власть не открывает этих преступлений, наоборот, вся эта информация максимально становится публичной и доступной украинским гражданам.
Хорошо. Андрей Ермолаев просит слова. Я тоже хотел бы его услышать на эту тему и о коррупции, но и, возможно, о перспективах, поскольку вы, я так понимаю, нас скоро покинете, президентских выборов в нынешней ситуации.
Да, прошу прощения, я должен буду завершить. Ну, я просто, во-первых, хочу отреагировать на реплику по поводу мягкости и немягкости в отношении России. У меня нет никакого желания в эфире российском много рассуждать о России. Россия выбрала свой путь реставрации, судя по ситуации в российском обществе. Вариант такого авторитарного правление устраивает многих, а в Украине, к сожалению, российская политика стала, ну, знаете, как поводом уйти от собственных проблем. У нас все путиноведы, знатоки тоталитарных процессов в России, бог с ним. Я думаю, что вариант, который выбран Россией, я его называю антипетр, он рано или поздно придет к глубочайшему кризису России как европейской стороны, к сожалению, постоянно догоняющей и останавливающейся. Поэтому это не вопрос нашего разговора. А вот что касается Украины, честного разговора как не было, так и нет. Огромный сектор теневой экономики. Не просто непрофессионализм, а управление Украиной как своей вотчиной, в которой, к сожалению, восстановлены все традиции, которые были характерны для режима Януковича, полукриминального управления, хищничество на государственной собственности, ложь и пропаганда в СМИ вновь реальность. Во всяком случае, если вы обратите внимание на дискуссии, которые сейчас в сетях происходят между участниками Майдана, вторая волна разочарования просто очевидна. Другое дело, что общество находится в травмированном состоянии. У нас сформировались новые социальные группы, особенно та часть молодых людей, которая прошла инициацию войной на Донбассе и заняла активную, часто радикальную гражданскую позицию, имеет опыт ведения войны, частично вооружена и крайне агрессивно настроена. Дерелген назвал такую группу соппролетариями, которые получили новые социальные лифты. Неприкрытый национализм в ряде радикальных групп, которые поддерживаются в том числе и силовыми структурами в качестве инструмента устрашения. Незащищенные права сотен тысяч переселенцев, которые у меня сейчас в гостях, представители очередной общественной организации переселенцев, которые рассказывают о том, что, с чем они сталкиваются в бюрократических кабинетах. Это все новая реальность. Поэтому, когда я слышу о либеральных реформах, господи, да, конечно, да, вопрос состоит в другом. Какая степень свободы и какой ответственной властью? И до тех пор, пока в Украине политические лидеры не пойдут на широкий политический компромисс и честный ради стабилизации страны, до тех пор, пока не будет популярна идея национального примирения и правительства согласия, до тех пор каждый очередной победитель будет выглядеть в глазах части общества политическим реваншистом. Сейчас огромное количество людей, использующих выборы просто в качестве самого пиара. Нарциссизм процветает. 50 кандидатов – это уже не смешно. Реально политическими, идеологическими и кадровыми ресурсами обладают, пожалуй, три кандидата. Кандидат от власти Порошенко, кандидат от Батьковщины Тимошенко и самый рейтинговый кандидат среди оппозиционеров, представляющих так называемые проюго-восточные силы, Юрий Бойко. Они могут рассчитывать на розыгрыш этого бонуса выхода во второй тур. Проблему я вижу в другом. Во-первых, изменения в массовом сознании, уровень гипнабельности, смены настроения такой быстрый, что все будет решаться, по всей видимости, в последние считанные недели перед выборами. Поэтому сейчас неблагодарное дело прогнозировать. Эти три кандидата просто набирают наибольшие ресурсные возможности. Вопрос состоит в другом, что, скорее всего, кто бы ни победил, привычного для украинской политики компромисса и признания победителя не будет. Вот это самое опасное. И рост напряжения в обществе, от евробляхеров до бунтов холодных квартир, только начало процесса протеста. Я не апокалиптик. Я просто считаю, что движение к примирению, к национальному диалогу должны происходить сейчас. Это обязанность, кстати, президента. А то, что все играются в противостояние, используют новое противостояние как технологию, как раз и ведет к тем угрозам, о которых я говорил. Социальное потрясение и новая волна политической и экономической сепаратизации. А действовать по примирению нужно сейчас, а не на выборах. И ожидать от победителя, что он вдруг изменится, если он придет с позиции реванша, было бы просто наивно.
Хорошо, спасибо. Я благодарю Андрея Ермолаева. Мы возвращаемся в московскую студию. Виктор Мироненко у нас тоже здесь. Вот что вы скажете? Видите, да, два взгляда с Украины. Да, один довольно такой мрачный, а другой довольно, так сказать, реалистичный, но оптимистичный. А что на самом деле, вот на ваш взгляд? Где золотая середина? И вообще, есть ли она?
Ну, к тому, что сказали Андрей и Тарас, очень сложно что-нибудь добавить. Я, кстати, испытываю чувство какой-то глубокой внутренней зависти, потому что я давно уже в нашей родной стране не слышал даже попыток вот подобного анализа политической, экономической, социальной ситуации в стране.
Ну, там все кричат на ток-шоу.
Разве это не плоды пятилетней этой революции, когда мы говорим о ее проблемах, которые созданы этой революцией, которые не решены этой революцией?
А какие-то решены?
То есть я, честно говоря, смотрю с определенным оптимизмом и с надеждой на Украину. У меня это уже стало привычкой. И смотрю именно с надеждой с точки зрения гражданина Российской Федерации. И с точки зрения человека, который имел некоторое отношение к реформам в Советском Союзе, которые назывались перестройка. Я сегодня перечитывал свои записи и увидел в этих записях, что как раз 21 числа 2013 года мы по телефону говорили с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, и у нас состоялась очень острая дискуссия по поводу событий в Украине. Ему они не нравились, а я его пытался убедить в том, что Украина, там масса проблем. Острее, чем сказали сегодня Андрей и Тарас, трудно сказать. Но там на фоне всех вот этих проблем есть одна очень важная для меня возможность, которая остается для меня оптимистическим ожиданием. То есть они куда-то движутся, они пытаются найти решение. Они это делают регулярно, они повторяют это. Да, они находятся в сложнейшей социально-экономической ситуации, но они, я еще раз подчеркиваю, пытаются искать путь. Путь к чему? Вот, Михаил, вы спрашивали о том, как победить победить коррупцию. Понимаете, вот все, что перечислил Тарас, это очень важно. Хорошая система борьбы с коррупцией. Но это как вычерпывание воды, да, при незакрытом кране. Ведь коррупцию рождают социальные условия, рождает вот этот странный гибрид между государственностью и частной собственностью, недоведенное до конца реформирование, о чем сегодня говорил Дмитрий, например.
Насколько я понимаю, Международный валютный фонд давит в сторону приватизации больше.
Конечно, давит. И потом идут подспудно процессы. Украинское законодательство меняется, они привыкают к каким-то стандартам, к нормам в торговле с Европейским Союзом. Они регулярно там что-то меняют, изменяют, но радикально остается неразрешенным один самый главный вопрос. Это, как точно сказал вот Андрей, сейчас, когда он говорил, это о том, что остается колоссальный разрыв, да, между потребностью общества в свободе, прежде всего экономической свободе, и готовностью, кстати, украинцев, они это продемонстрировали. Украина держится, несмотря на все усилия, так сказать, братской страны России, держится только на энтузиазме этих бесчисленных мелких и средних производителей, которые кормят 80% страны, и которые не позволяют реализоваться ни сценарию Глазьева, ни любому другому сценарию. Но они могут поднять эту страну, но для этого нужны определенные степени свободы. И, как правильно сказал, на мой взгляд, Андрей, для этого нужно достаточно четкое, ясное понимание руководством о том, каков путь Украины. Последнее замечание. На мой взгляд, разрыв между Россией и Украиной носит совершенно объективный характер. Разделение Советского Союза произошло таким образом, что у России остались ресурсы, которые кормят на 70%, а у Украины остались люди, которые мотивированы, готовы работать. Но неумелое руководство, незавершенные реформы не дают им это делать. Но я еще раз хочу подчеркнуть, для меня все-таки, они хорошее слово придумали, революция достоинства. Даже не благополучие, даже не демократия, а революция достоинства. Понимаете, Михаил, мне кажется, что все-таки при... Во-первых, мне очень нравится этот объективный взгляд, который звучит из Киева на самих себя. Мне он очень дорог, потому что с этого начинается любое улучшение, любой ситуации. А второе, я все-таки оптимист. Они пытаются искать этот путь, и они его найдут, я в этом уверен. Если они выдержали то, что они выдержали за последние годы, они этот путь найдут.
Я хотел Тараса Березовца спросить, нет ли здесь какой-то все-таки, ну, я не знаю, не то чтобы ошибки, но увлеченности вот строительством национального государства и некими идеологическими конструкциями, да, декоммунизация или сегодня увлечение борьбой за создание там какой-то единой православной церкви. Вот не уводит ли это в сторону от проблем, так сказать, которые волнуют тех самых людей, которые выходили на Майдан, потому что они хотели, наверное, не только переименования каких-то улиц и городов, но и, так сказать, роста благополучия и честной, так сказать, такой экономической и политической среды?
Я с вами согласен относительно того, что процессы, которые касаются религиозной жизни украинцев, те вопросы, которые касаются достаточно сложной истории, они не объединяют всю украинскую нацию, есть очень разные взгляды. Мягко говоря, на события, которые, например, случились на Западной Украине, связанные с действиями украинской повстанческой армии, в частности, есть разные подходы. Относительно религии, Украина по своей сути не является монорелигиозной страной. Да, православная у нас находится в относительном большинстве, но в отличие от Российской Федерации, в Украине огромная община представляет свыше 50 протестантских церквей, не говоря о греко-католиках. И... Тем не менее, в условиях развязанной войны, в условиях очень сложных реформ экономических, антикоррупционных, которые реализуются, власть все равно проводит реформы, связанные с прощанием с советским прошлым, вопросы, связанные с созданием автокефальной церкви. И нельзя сказать, что она в этом была абсолютно уникальна. По большому счету, все подобные шаги, ну, разве что только за исключением создания автокефальной церкви, прошли страны Восточной, Центральной Европы и государства Балтии. И мы помним, когда Ленинопад условный, который прошел в этих странах, он тоже сопровождался протестами, в частности, в странах Балтии, русскоязычного населения. Тем не менее, это все закончилось достаточно быстро. А то, что касается количества памятников, мало кто знает о том, что на территории Украины количество памятников деятелям коммунистической эпохи, и не только Ленину, приблизительно в полтора раза превышало количество аналогичных памятников на территории Российской Федерации. Почему так случилось, уже другой вопрос. Но это говорит о том, что
только на территории города Киева, вот вдумайтесь в эту цифру, существовало свыше 30 памятников Владимиру Ленину. Я не говорю здесь еще о десятках памятников деятелям другого коммунистического движения. И оставлять эту ситуацию нетронутой, девственной, какой она была с момента коллапса Советского Союза, было фактически неправильно, тем более, что декоммунизация была поддержана большинством украинского населения. Власть здесь четко реагирует, и как в случае с НАТО, Европейским Союзом, сопровождает все шаги перед тем прощупыванием общественных настроений. Когда видит о том, что есть четкое большинство в пользу той инициативы, только после этого такие реформы начинаются.
Скажите, а так вот опросы общественного мнения и дают результаты, что порядка 60% там, ну, плюс-минус, твердо теперь поддерживают вступление в Евросоюз и в НАТО?
Уровень поддержки вступления в ЕС и в НАТО в Украине стабильно рос приблизительно с момента оранжевой революции 2004 года и достиг нынешних пиковых показателей. Я могу ошибиться в цифрах, но приблизительно около 75% поддерживает членство в Европейском Союзе и порядка 70% членство в НАТО. И это, напомню, без какой-либо информационной кампании в поддержку того, той или иной организации. То есть ее на самом деле нет. Да, есть позиция различных СМИ, и она абсолютно не является монолитной. Достаточно много телевизионных каналов СМИ в Украине выступает с славянофильских позиций, которые говорят о том, что членство в ЕС приносит Украине намного больше проблем, не говоря о НАТО. И тем не менее, при очень плюралистических подходах в СМИ мы видим, что большинство населения без информационной кампании со стороны государства свой выбор делает. И количество сторонников ЕС и НАТО медленно, но растет.
Я, Дмитрий Некрасов, хотел бы спросить, ну вот про экономический эффект, да, безвизовый въезд в шенгенскую зону, но это так все-таки там это не рабочие визы, да, а возможность посещать территории, хотя число людей, которые работают в Европе, насколько я понимаю, из Украины растет. А вот зона свободной торговли с Евросоюзом, она, так сказать, улучшает ситуацию в Украине, которая тут вот подверглась определенным санкциям со стороны Москвы. Это вот происходит ли эта переориентация с российского рынка на европейский, на мировой?
Ну, она, конечно, происходит. То есть, если мы говорим про тенденции, то, конечно, в целом с 2012 года доля там, ЕС выросла, а доля России сократилась, хотя Россия до сих пор крупнейший торговый партнер. Заместила ли те преференции, которые ЕС дало украинской экономике, все то, что было потеряно в связи с кооперацией с Россией, нет, не заместило. Но долгосрочно, как бы, ну как сказать, долгосрочно, конечно, не нужно и ломать существующие хозяйственные связи, в чем часто в Украине как раз усердствуют излишне, на мой взгляд. Но понятно, что в целом, конечно, долгосрочная кооперация с ЕС и западными рынками, она дает больше перспектив для развития, нежели сохранение каких-то хозяйственных связей с нами. То есть тут я бы, в общем-то, историю с безвизом, я бы ее выделил даже немножко в другой логике. Тут вопрос же не только в том, что люди присылают деньги, когда едут туда работать. Чем больше людей ездят и смотрят, как устроено более эффективное и более богатое общество, тем больше различных социальных практик они переносят обратно, привозят и имплементируют уже в самой украинской экономике. То есть в этом смысле это, конечно, там, приводит к некоторому трансферу технологий и в том числе там, какого-то благополучия. Однако и здесь тоже есть другая опасность. То есть, вот, понимаете, там в чем проблема? Вот, допустим, если вернемся к той же самой пенсионной реформе, у нас, несмотря на то, что у нас, в принципе, депопуляция стареющего населения, но у нас все-таки приезжают люди из других стран работать, и это баланс между работающими и неработающими, по крайней мере, как-то улучшает. Хоть он и плохой, но улучшает. А в Украине напротив. То есть при том, что в целом демография-то примерно такая же, как у нас, у них много работающих уезжают работать в другие страны, что создает гораздо большие перекосы в социальной системе. То есть в самой Украине остается огромное количество именно пенсионеров. Соотношение зарплат и пенсии от этого еще хуже. И как бы как они долгосрочно... То есть я как раз вот здесь вообще... То есть в Украине в этом плане ситуация гораздо острее стоит, чем в России. Они без радикальной, причем вот совершенно радикальной и предельно жесткой пенсионной реформы, в принципе, не смогут балансировать социальную сферу в сколько-нибудь обозримой перспективе. То есть им это как раз очень нужно делать, а вот настроение, они ну, против этого. И тут, конечно, надо понимать, что, вот, ну, еще раз повторю эту мысль, что, на мой взгляд, единственный способ принципе, на постсоветском пространстве проведение каких-то эффективных праволиберальных реформ. Я не люблю националистические правительства, но только националистические правительства проводили праволиберальные реформы. Так уж сложилось просто исторически на постсоветском пространстве. Поэтому, ну, как бы, продолжение игры в левопопулизм, в принципе, в стране, которая была даже меньше модернизирована в свое время, чем Российская Федерация, оно может быть губительным и опасным для перспектив развития Украины.
А с другой стороны, все-таки вот специалисты говорят, что в Украине, в отличие от России, больше вот мелкий, средний, так сказать, такой сектор.
Нет, ну это понятно.
И
это держится нашей экономики, тут у нас много нефти, и разница в уровне доходов произошла-то отнюдь не после Майдана между Россией и Украиной. Это все накапливалось и в 90-е годы, и в 2000-е годы, просто потому что у нас была нефть, а у них не было нефти, и это позволило там всю эту разницу создать. Понятно, что у нас поэтому больше крупных компаний и все такое прочее, но это не потому, что у них такой сильный мелкий и средний бизнес, а просто потому, что у них нет такого крупного, как у нас, нефтяного. Все. То есть, грубо говоря, в этом смысле говорить о том, что там есть какое-то сильное преимущество украинской экономики над российской, в этом отношении нет. У них просто нет вот этих наших нефтяных монстров, которые кормят бюджет и как бы много что еще решают. Ну, нет их просто.
Но зато поведение общества другое благодаря этому, мне кажется.
Нет, то есть понятно, что это влияет. Нет, это безусловно влияет.
Социальное поведение, мне кажется, иное. И это способствует в каком-то смысле сохранению и демократии, и свободы слова, и прочих вещей. Я думаю, что это, так сказать, вот Тарас, не знаю, согласится или нет, но, по-моему, это основа для таких оптимистических каких-то оценок на ближайшее будущее. Так, слышит нас Тарас? Ну, видимо, у нас какие-то технические проблемы. Давайте мы сейчас тогда дадим опрос, что, собственно, россияне-то думают об этой годовщине славной. Вот.
Изменилось ли ваше отношение к украинской революции 2014 года?
Обычные люди из этой ситуации что должны вынести? Что, опять же, не всегда та правда, которую нам хотят преподнести на улицах в том числе. Вот, надо, прежде чем делать какие-то выводы, подумать много раз. Вот. Ну а так, конечно, печально все это.
Я считаю, что руководители в своем государстве должны уметь руководить, если они за это взялись. Пример – все союзные республики. Поэтому многие здесь у нас.
Отношения между Россией и Украиной должны быть хорошие.
У нас плохо все это освещают. Приходится брать информацию из интернета и альтернативных источников. Но там все не так, как, в общем, говорят у нас по телевизору. Все это так, как бы, очень сложно и запутано. И кто на самом деле прав, там, кто не прав, кто виноват, тоже мы не знаем.
Революция? Ну, я удивился, много в мире всего происходит, думаю, ничего себе. Но Украина вроде как бы входила в состав Советского Союза, а теперь революция. Думаю, вообще это плохо, то, что такой раскол, на самом деле, я считаю.
Хай виноват. Естественно, американцы помогают деньгами и так далее. Это долго не будет продолжаться, конечно.
Это очень сильно трогает, потому что я сама наполовину украинка, у меня отец с Украины, с Славянска. И вообще все, что происходит, ну, в Украине очень печально, грустно. И то, что тогда произошло, ну, мне кажется, я не знаю, конечно, но очень похоже, что это, ну, это не сами люди, это просто, ну, политика такая. И большое влияние Америки. Промыли мозги молодежи, условно говоря, да, то есть люди, они все нормальные люди, они хотят жить в мире и в согласии, просто жить, работать.
Эта страна, ну, к Западу идет, и это, ну, как бы больше для нее благо постепенно. Вот они выбрали свой путь, и они живут, ну, как бы у них есть свет в туннеле, живут хорошо.
Ну вот хочется понять, все-таки есть этот свет в тоннеле или нет. Вот, скажем, там российские некоторые тоже вполне демократически настроенные люди как-то разочаровываются и говорят, вот там ошибочный курс на построение не демократического, а националистического государства, оправдывающего свои неудачи гибридной войной, которую развязал сосед.
Ну не без этого. Но тут просто нужно видеть, о ком идет речь. Если речь идет об украинском политикуме, об этом вот Андрей Ермолаев, по-моему, еще раз я обращусь к нему, говорил, да, конечно, это очень хороший способ скрыть свою некомпетентность, скрыть свою неспособность решать проблемы социальные, экономические, любые другие, о которых говорят. Но это все-таки только одна сторона проблемы, да, там это присутствует. А с другой стороны, я об этом говорю с самого начала, это объективно, понимаете, ведь единственный способ людей как-то защищать свои права и как-то заставить власть шевелиться, заставить власть считаться с собой, к сожалению, другого способа не придумали. Мне когда-то очень понравился, помните, у них был такой Корчинский, кандидат в президенты, по-моему, так его фамилия была, кто-то из националистов, и он как-то использовал на каких-то президентских выборах такой небольшой ролик рекламный, он говорил: украинские рабочие, вы не думаете, что французские получают больше, потому что они лучше, чем вы работают. Нет. Они получают больше, потому что они больше, чем вы, бастуют. Барыга платит, когда боится. Давайте пугать. Ну, это, конечно, утрировано, по большому счету. Но я еще раз говорю, Михаил, мой оптимизм связан не с реальным состоянием дел в Украине сегодня. Я еще раз говорю, я сегодня получил огромное удовольствие от того, что люди из Украины, эксперты, могут вот так открыто, беспощадно, безжалостно, абсолютно объективно оценивать ситуацию
в стране. А чего им бояться-то? Ничего бояться.
Ну, вы знаете, не все это любят, не все есть такое чувство патриотизма внутреннего, еще что угодно. Мне очень не хватает этого в России. Мой оптимизм основывается, еще раз подчеркиваю, на том, вот как тут сказал кто-то в опросе, да, из опрошенных людей, он говорит, ну они выбрали свой путь. 70%, 75% выбрали и по этому пути идут, и они найдут. Они найдут и достойную власть, которая будет устраивать их и понимать задачи. Они найдут степени свободы экономической и все остальное. Мы же пока что, на мой взгляд, стоим на месте. Если украинцы этот путь пройдут успешно, может быть, и мы подумаем, может быть, и нам понравится. Но еще одно маленькое замечание. У нас в ходе передачи звучала мысль о войне. Как-то, ну, война не самое главное. И Дмитрий говорил, нет. Условия, в которых им сейчас приходится делать, искать этот путь, они чрезвычайно сложны.
Ну, правильно. И
сложность на 80%.
Отпал тоже.
Конечно. И последний штрих, очень важный. Понимаете, вот сейчас мы все говорим о внутренних аспектах, о двусторонних аспектах, а у украинской революции и ее последствий есть очень серьезный международный аспект. То есть я очень боюсь, что то, что происходит в Украине, и та позиция, которую занимает наша российская власть по отношению к Украине, она очень рискованная. Это как позиция, с которых начинались две мировые войны только в Западной Европе. Вот эти черные лебеди, они там летают просто над нашими, над всей этой ситуацией. Сегодня говорили, сколько... Я хочу сказать одну вещь, может быть, очень неприятную. Мне бы ее не хотелось говорить. Но когда я спрашиваю себя, насколько велик риск того, что этот конфликт между Россией и Украиной может перерасти в вооруженный конфликт, в который обязательно вмешается Европа и весь остальной мир. Риск очень велик. А как его упреждать? Как его остановить? Только одним способом. Дать понять силам, которые у нас хотели бы этой войны, что она неприемлема. Что воевать им придется не с Украиной, а воевать им придется с НАТО, и воевать придется с очень серьезными противниками.
Ну, слушайте, все-таки какие-то успехи, мне кажется, Дмитрий, у той же внешней политики украинской есть. И есть некий такой фронт, который притормозил некие агрессивные действия России.
Ну, успехи, безусловно, есть. Я смотрю в будущее Украины с умеренным оптимизмом. То есть, я думаю, что, скорее всего, все будет хорошо. И как раз для России, чем лучший результат покажут витрину как бы демократических преобразований в Украине, тем это лучше для России. Но и риски есть, и то, что вы начали с того, что там страна не может развалиться и так далее, я бы так не зарекался. То есть на самом деле есть очень много серьезных проблем, есть глубокий социально-экономический кризис, и есть некоторая непредсказуемость, ну, в том числе там, по результатам выборов и всего прочего, есть непродуманность, особенно у многих политиков, как, такого популистского толка. То есть мы же не знаем,
да вы на кого они... намекаете? На Тимошенко?
Ну, в частности на нее. Да? То есть мы же не знаем, куда это все потом поедет. Просто если там сейчас играть в серьезный популизм, с учетом отсутствия запаса прочности, да, то есть запас прочности минимальный, то можно налететь на очень серьезные экономические проблемы. Поэтому, ну, как бы, я смотрю в целом с оптимизмом, но этот оптимизм носит умеренный характер, и риски, безусловно, тоже есть.
Ну что, давайте мы поблагодарим участников нашей программы. Виктор Мироненко, Дмитрий Некрасов, Тарас Березовец и Андрей Ермолаев. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».